Пэтут. Радуракс конкретно ман.
Исследуя с мужем архивные записи о его предках, мы обнаружили факты, о которых в семье не говорилось. Я узнала о родственнице, которая была вынуждена уйти в лес и там была застрелена. В школе я слышала о том, что мужчины уходили в лес, в красные партизаны или в лесные братья. О женщинах в этом контексте не говорили. Я поняла, что мне хочется выяснить подробно, как это происходило с чисто практической точки зрения. Во-первых, почему они уходили, и почему тогда это казалось наиболее верным решением. А во-вторых, как можно прожить в лесу 9 лет с опасностью для жизни, в режиме выживания. Я отправилась в поисках ответа на эти вопросы к женщинам, которые вернулись из леса и остались в живых. Мыслей о книге поначалу не было, это было исследование о лесе. Но затем я выслушала одну, другую, третью героиню, а потом убедилась, что информации не хватает и в исследованиях историков. Внимание в основном уделяется войне и мужчинам.
Как вы находили этих женщин? Насколько я знаю, люди до конца жизни молчали о том, что они были в партизанах.
Оккупация музея мир картотека.
В музее оккупации есть картотека лесных братьев. Данные в ней, конечно, не полные, иногда известны только имя и фамилия. Неизвестно, где женщина жила, жива ли еще, не сменила ли фамилию. Я подошла к делу творчески. В поисках тех женщин, место жительства которых было известно приблизительно, я буквально звонила в почтовое отделение, органы самоуправления. Говорила, что знаю, что у них может проживать такая-то. Я даже в Твиттере просила помощи. Спрашивала, не знает ли кто-нибудь контактов женщины с таким-то именем и фамилии, которая когда-то жила в окрестностях города Талси.
Как вам удалось заставить их говорить?
Героини, конечно, разные. Некоторые дамы по телефону говорят, мол, нет, они не будут со мной разговаривать. Не только из-за того, что в советское время на эту тему распространяться категорически не рекомендовалось. Вообще рассказывать об этом крайне трагическом и болезненном опыте постороннему человеку нелегко. Но я отправлялась на интервью с ними с намерением не выпытать, как ужасно им жилось в лесу, а выслушать историю всей их жизни, начиная с детства, с дедушек и бабушек, прадедов и прабабок, и интегрировать их суровый лесной опыт военного и послевоенного времени в более широкие жизненные рамки. Я не начинала с порога спрашивать о том, что меня, возможно, больше всего интересовало, а подбиралась к больным темам потихоньку, начиная с детства, которое обычно запечатлевается в памяти солнечными картинами. Были дамы, которым я звонила неоднократно. Одна из них по имени Элеонора в лесу провела всего 5 дней. Там ее 16-летнюю девочку арестовали, и она довольно долгое время провела в лагере. Но именно с ней мне очень хотелось поговорить, потому что она была ранена во время операции, в которой застрелили моего родственника. Я звонила 4 раза, просто интересовалась ее здоровьем, и когда потеряла последнюю надежду, она позвонила мне сама. Когда мы встретились, она воскликнула: «Я же не знала, что вы такая юная девушка, а не серьезный ученый». Получился очень человечный разговор, при котором не страшно и расплакаться.
Когда большинство из них ушло в лес?
Большая часть ушла в конце 1944 года или в начале 1945, когда началась оккупация Латвии и СССР. Мужчины уходили, потому что их призывали в Красную армию. Они собирались переждать в лесу смутные времена, а когда все уладится, вернуться. Большей части женщин приходилось уйти в лес, потому что их начинали преследовать из-за мужчин, их вызывали в ЧК и заставляли уговаривать мужчин выйти из укрытий. И поскольку им грозила опасность, они решали уйти вслед за ними. Однако случалось, и это описано в 3 историях, что в лес уходили значительно позднее, в 1947-51 годах, поскольку жизнь совершала неожиданный поворот. Например, к одной из женщин лесные братья стали приходить за едой. Об этом как-то стало известно, и в 1951 году она ушла к ним со всей семьей, сестрами и братьями.
Были ли среди них женщины, которые ушли в лес, потому что туда ушел единственный кормилец?
Вы имеете в виду, что им не хватало пропитания? Нет, они были способны обеспечить себя сами. В основном речь идет о сельской местности. После войны мужчины отсутствовали во многих семьях, и женщины собственными руками вместе с детьми поднимали хозяйство. В основном уходили из-за физической угрозы жизни. Ты чувствуешь опасность и думаешь, что в лесу будет спокойнее, надежнее.
Расскажите, пожалуйста, коротко судьбу женщины, которая наиболее ярко вам запомнилась.
Сейчас
я хотела хотела бы рассказать о Регине Тиле, потому что она месяц назад ушла из жизни. У нее были две сестры и брат. Все старше нее. Она сама после войны была подростком. Ее семья в лес ушла поздно. Одна из сестер к тому времени работала секретаршей в поселковом совете. По сути, в ее жизни все уже наладилось. Но у нее был друг, национальный партизан. Ее стали вызывать на допросы, и семья приняла решение уйти в лес. Потому что прежний опыт показывал, что если один уходит в лес, остальным спокойно жить тоже не дадут. Они жили на двух хуторах. В одном Регина с сестрой и ее другом, а в другом, под которым был построен бункер, жила вторая сестра с братом. Трагедия произошла, когда у сестры родился ребенок. Это произошло в начале лета, а осенью они поняли, что с ребенком в лесу не выживут, и его придется отдать. Его передали людям, которые, как казалось, матери могут его принять. Но те поняли, что появление младенца ниоткуда несет угрозу им самим, и отнесли его в ЧК, а оттуда он попал в больницу. Забегая вперед, скажу, что его судьба сложилась более-менее удачно. Его усыновила работавшая там врач. А семью Регины выследили, и во время карательной операции ее сестра с мужем застрелилась у нее на глазах. А вторую сестру с братом чекисты застрелили в тот же день. Регина единственная выжила. На ее глазах из дома вытащили и положили во дворе тела брата и сестер. Ее саму осудили и выслали в лагерь. Эта трагическая история в книге документирована фотографией, сделанной чекистами после операции. Фотографии вообще придают рассказу особенную силу.
Родственные связи там были полностью порваны, но при этом делались эти фотографии, то есть это же большой риск.
Да, это верно. Многие фото, которые были сняты в лесу, перешли в архивы КГБ в результате операций по уничтожению партизанских групп. Большая часть иллюстраций для книги взята из этих архивов, из уголовных дел, в том числе и изумительные лесные пейзажи. Но какую-то часть снимков людям удалось спрятать, и они внезапно всплыли уже после восстановления независимости.
Чем вообще вас впечатлила вот такая длительная жизнь ваших героинь в лесу?
Если мы отвлечемся от войны и присмотримся непосредственно к лесной жизни, выясняются невероятно интересные вещи о человеке, о том, как он может приспособиться к жизни в дикой природе. Многие признавали, что у них чрезвычайно обострился слух, изменилась манера поведения. Обычно мы ходим по лесу шумно, ломая ветки, как хозяева. Женщинам приходилось включаться в общую жизнь леса, передвигаться тихо и незаметно. Нужно было научиться анализировать общий звуковой ландшафт, что происходит в лесу, на опушке, как обычно лают собаки на окраине села. Только тогда ты замечаешь, что происходит что-то необычное, что собаки как-то особенно сильно заливаются. Кроме того, они научились прекрасно ориентироваться в лесу, даже в незнакомом месте. Важно, что в их памяти остались не только неприятные явления, осенняя сырость, например, или зимние морозы. Довольно много они рассказывали мне о чудесных лесных пейзажах, о животных и природе, красота которой смягчала разлуку с близкими, о чем-то таком, чего бы они никогда не увидели, не проведя они там такое долгое время.
Скажите, а как люди переживали именно свою изоляцию? Не сходили ли они с ума? Не выходили ли они из леса только потому, что не могли больше этого переживать?
Иногда в лесах жили большие группы, и сильное ощущение изоляции отсутствовало, особенно в первые послевоенные годы. Было ощущение, что общество здесь. Здесь собрались единомышленники. Но случалось, люди проводили долгое время в очень ограниченной компании. Одна героиня 9 лет прожила вдвоем с будущим мужем, практически не контактируя с внешней средой. Ей это давалось тяжело, потому что не с кем было поговорить. Отношения с мужчиной складывались по-разному. Он мог не разговаривать с ней долгое время или пропадал вовсе, и она была предоставлена самой себе. И тогда она начинала писать, на чем только можно было, пока не видел ее спутник, который считал, что это опасно. Она исписала огромное число толстых тетрадей стихами, размышлениями по поводу газетных статей и других вещей, фактически разговорами с собой. И ей удалось эти тетради сохранить. Когда я ее встретила, у нее дома с записями были уставлены бесконечные полки, потому что, выйдя из леса, она продолжила это занятие. Они вышли добровольно и очень поздно, в 1957 году. Не были репрессированы, поскольку им удалось доказать, что они не участвовали ни в каких акциях и не хранили оружие, хотя на самом деле оружие было. Женщина продолжала писать до старости, пробовала посылать стихи в газеты, но, в общем, безуспешно.
Как поддерживали связи с внешним человечеством? Знали ли эти люди о новостях, о том, что происходит в большом мире?
Да, там, где скрывалось много партизанских групп, коммуникация между ними была налажена. Партизаны обменивались между собой записками, существовали секретные почтовые ящики. Многие поддерживали внешние связи. По крайней мере, крупные события были известны, и новости о них распространялись довольно быстро. Слушали радио, как-то в лес попадали и газеты. Но довольно многие решали порвать связи с родственниками и знакомыми, чтобы не подвергать их риску. Даже если бы они хотели тайно общаться, например, с дочерью или сыном, все равно у человека есть какой-то предел прочности, и это могло угрожать не только тем, кто скрывался с ними в лесу, но и тем членам семьи, которые остались снаружи. То, что они в большинстве не были вооружены, ничего не значило. К ним власти относились так же, как к мужчинам. Если ты скрываешься в лесу, ты враг, в тебя стреляют. Некоторые женщины вышли добровольно и легализовались, заявили о себе. Некоторые даже и не пошли в милицию, просто вышли и стали жить снаружи, будь что будет. Но большинство все же попали в плен или были ранены при нападении на группу. Затем их судили, даже 16-летних, и высылали в лагерь. 9 лет женщина провела в лесу, 7 в лагере. Когда она вернулась в Латвию, лучшие годы ее жизни, когда она могла создать семью, стать матерью, уже прошли. Довольно многие встретили старость в одиночестве.
Когда вы разговаривали с этими женщинами, как они пересказывали свой опыт, свое тогдашнее отношение к власти? Mm-hmm. Это было как бы выживание в чистом виде, или они действительно чувствовали, что они кому-то противостоят?
Большинство из них воспринимали свое положение как оппозиционное. Многие говорили мне, за что меня судили? За измену родине? Но я же своей родине не изменяла. Я чувствовала в них конфликт между старой и новой нормой. Они жили прежней истиной и за нее держались. Они оказались в государстве, в котором не хотели жить. Тем, кто вернулся из лагеря, пришлось труднее всех. Общество относилось к ним с подозрением. К ним приходили с проверками, за ними наблюдали, их не оставляли в покое. Конфликт со своим временем особенно силен у женщин, оставшихся после лагерей без семьи. Жизнь в лесу, в первую очередь, это история уничтожения семьи. И вторая по значимости проблема этих женщин – это их отторжение советским обществом вплоть до восстановления независимости Латвии. Осуждение вызывало сильную обиду и надолго заставило замолчать. Они часто мне говорили, нас считали бандитами всегда, даже после реабилитации. В некоторых семьях о партизанском прошлом матерей не знали даже дети.